На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 10 августа, в Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Страсти вокруг решения грузинского президента не назначать референдум по вопросу определения брака как союза исключительно мужчины и женщины. Оппозиция протестует. Совещание по поводу ликвидации последствий стихии провел новый премьер самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Барциц. Как работает схема привлечения финансов в политику? И рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: в Турции заявили о планах сотрудничать с Россией в сфере обороны. Германия предложила ввести санкции против несолидарных с ЕС стран-членов. Владимир Путин и Тереза Мэй договорились о встрече. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах Анкары наладить с Россией механизмы по совместной обороне, разведке и дипломатии. По словам министра, у обеих стран похожие взгляды на решение конфликта в Сирии, сообщает Рейтер. Чавушоглу добавил, что Турция ожидает снятия российского продуктового эмбарго и дополнительных соглашений по проекту газопровода «Турецкий поток». Дипломат отметил, что налаживание связи с Россией не несет признаков охлаждения отношений с Западом. При этом турецкие власти назвали реакцию европейских стран на попытку военного переворота недостаточной. Во вторник прошла первая после ухудшения отношений встреча президентов России и Турции. Осенью 2015 года российский самолет, участвовавший в воздушной операции в Сирии, был сбит турецкими ВВС. Пилот погиб. Анкара утверждала, что самолет вторгся в воздушное пространство Турции. Россия отвергала эти заявления. Евродепутаты из Германии предложили ввести экономические санкции в отношении несолидарных стран Евросоюза. ФРГ, который является самым большим донором в ЕС, требует сократить дотации странам, которые не придерживаются европейского права и не принимают беженцев. Такие страны, как Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Греция, получили из брюссельских фондов значительно больше, чем заплатили. Ситуацию усугубляет выход Великобритании из ЕС, который увеличит нагрузку на бюджет объединения стран. Депутаты Европарламента отметили, что финансовое давление обеспечит у этих стран уважение к европейским ценностям. Страны Центральной Европы выступают против обязательных квот на прием беженцев, принятых Евросоюзом в 2015 году. В ноябре Венгрия проведет референдум, чтобы опросить своих граждан, согласны ли они с таким решением ЕС. После недавних атак в европейских странах, часть из которых совершили беженцы, президент Чехии Милош Земан отказался предоставлять убежище выходцам из Ближнего Востока, опасаясь варварских нападений. В январе Евросоюз раскритиковал правительство Польши за реформы Конституционного суда и закона о СМИ. Руководство ЕС назвало поправки угрозой фундаментальным ценностям Евросоюза.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели первый после ее назначения на эту должность телефонный разговор. Как отмечается в заявлении пресс-службы Кремля, стороны выразили неудовлетворенность нынешним сотрудничеством как в политической, так и в экономических сферах. Лидеры двух стран также договорились наладить диалог по линии спецслужб, занимающихся проблемами обеспечения авиационной безопасности, сообщили в Кремле, подчеркнув, что телефонный разговор состоялся по инициативе Лондона. Сообщается, что Путин и Мэй запланировали провести личную встречу в ближайшем будущем. Ожидается, что британские и российские лидеры встретятся в сентябре на саммите Большой двадцатки в Китае. Представитель Даунинг-стрит подтвердила, что Путин и Мэй обсудили общие угрозы безопасности, актуальные для обеих стран. стран, сообщает BBC. Премьер-министр отметила важность отношений между Великобританией и Россией и выразила надежду, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, обе страны смогут вести открытый и честный диалог на важные для обеих сторон темы, сообщили в канцелярии британского премьер-министра. В последнее время отношения между Россией и Великобританией заметно ухудшились, особенно после обнародования выводов, проведенного в Великобритании, расследования гибели экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, согласно которым он был убит при содействии российских властных структур. Кандидат Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп был вынужден объясниться по поводу своего заявления, сделанного несколькими часами ранее, которое его оппоненты восприняли как призыв к насильственным действиям. Выступая перед избирателями Северной Каролины, Трамп объявил, что Хиллари Клинтон намерена отменить вторую поправку Конституции США, гарантирующую американцам право владения оружием. И добавил, что поскольку она в роли президента страны сможет назначать членам Верховного суда, то народ ничего не сможет сделать, хотя защитники второй поправки, возможно, смогут. Я не знаю, но это будет страшный день. Организация, поддерживающая Клинтон, объявила о том, что Дональд Трамп предложил сторонникам застрелить Хиллари Клинтон. Чуть более сдержанно высказались несколько законодателей-демократов. Предвыборный штаб Трампа ответил заявлением, в котором он обвинил нечестную прессу в неверной интерпретации высказываний Трампа. Сам Дональд Трамп в интервью телекомпании Фокс пояснил, что имел в виду действия сторонников второй поправки как избирателей. Именно так, по словам Трампа, и восприняли его слова, пришедшие на встречу с ним его сторонники. Хиллари Клинтон в своих выступлениях нередко заявляет о поддержке второй поправки Конституции США, делая акцент на том, что она выступает лишь за более жесткую систему контроля продажи оружия.
Спасибо. С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Бурную и неоднозначную реакцию вызвало в Грузии решение президента Георгия Маргвелашвили не назначать референдум по вопросу определения брака как союза исключительно мужчины и женщины. Сегодня представители оппозиции, которые выступили с данной инициативой, объявили о начале широкомасштабных акций протеста с требованием отставки президента. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Поставить точку в спорном вопросе у президента Грузии Георгия Маргвелашвили не получилось. Инициативная группа, в которую входят и оппозиционеры, собрала 200 тысяч подписей избирателей и добивалась проведения референдума по уточнению дефиниции брака на конституционном уровне. Накануне президент Маргвелашвили отказал инициаторам, объяснив, что Гражданский кодекс Грузии уже определяет брак как добровольный союз мужчины и женщины. Президент обосновал свое решение и другим аргументом. В законе о референдуме отдельной статьей прописано, что референдум проводится на всей территории Грузии. Не обратить на это внимание, по мнению Маргвелашвили, чревато последствиями.
В то время, когда на оккупированной территории твоей страны соседнее государство признало так называемые независимые государства, ты даешь ему очень серьезный правовой аргумент для утверждения, что мы, грузины, существующую реальность приняли и смирились.
Заявил Георгий Маргвелашвили в интервью телекомпании «Маэстро». Представители правозащитных организаций и часть оппозиции сочли решение президента единственно верным. Они указывали и на другую статью закона о референдуме, в котором отмечается, что на референдум не выносятся вопросы, которые ограничивают основные конституционные права и свободы человека. Впрочем, аргументы президента не убедили поборников традиционных ценностей. Они обвинили президента в том, что он своим решением отнял у народа право на референдум. От представителей инициативной группы посыпались оскорбления в адрес главы государства. Один из представителей группы, член партии Тамаз Мичиаури за Единую Грузию, Сандро Брегадзе, заявил, что со вчерашнего дня Георгий Маргвелашвили больше не имеет права быть президентом Грузии.
Мы начинаем правовую борьбу для отмены незаконного решения президента. Кроме этого, мы организуем сбор подписей и фиктивную радикальную волну протестов с требованием отставки президента.
Сандро Брикадзе призвал все оппозиционные партии, кроме тех, кто одобряет решение президента на сдвижение республиканцев, присоединиться к протесту. С таким же предложением сторонники проведения референдума намерены обратиться и к правящей коалиции «Грузинская мечта». Мечтатели, комментируя решение Георгия Маргвелашвили, пообещали внести соответствующие изменения в Конституцию, как только придут в парламент большинством. В разгар предвыборной кампании эту тему подхватили и другие политические партии. Бурю в стакане можно было избежать, считает конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. По его мнению, президент зря увязал этот вопрос проблемой территориальной целостности. Он вспоминает, что после восстановления акта независимости Грузии в стране был проведен лишь один референдум. В преддверии революции рос 2 ноября 2003 года. Тогда в результате голосования число депутатов в парламенте сократились с 235 до 150. В годы правления нацдвижения плебисцит дважды проводился уже в 2008 году, а присоединение Грузии к НАТО и переносе даты проведения парламентских выборов. С последним требованием выступила оппозиция в ходе широкомасштабных акций протеста против правления Михаила Саакашвили. По мнению Дзабирадзе, президент Маргвелашвили поступил непрагматично.
Наверное, было бы лучше, если бы по этому вопросу был проведен плебисцит, только не в день парламентских выборов, а в другое время. Это показало бы, насколько этот вопрос волнует избирателя. Тем самым вопрос не стал бы предметом политических спекуляций. То, что решение президента станет лишь частью пиар-кампании, свидетельствует заявление сторонников референдума. Их обещание, что с помощью подписи они смогут добиться отставки президента, как и то, что они обжалуют его решение в суде, не имеет никакой правовой основы.
Поэтому, продолжает Забираться, нужно было принять такое решение, которое решило бы проблему и политически обанкротило это популистическое движение. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Переходим к новостям из Сухуми. Сегодня новый премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Барцец провел рабочее совещание в столичной администрации по поводу ликвидации последствий стихии, которая разгулялась в Сухуми в ночь с 3 на 4 августа. Последствия оказались катастрофическими для большого количества горожан. На совещании побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Премьер-министр Беслан Барцыц встретился с заместителем мэра Сухум Аленом Кварчия и руководителями городских и республиканских служб, чтобы обсудить план действий по ликвидации последствий недавнего наводнения. Леон Кварчия проинформировал.
Первые три дня Министерство обороны в среднем выделяло нам до 30 человек военнослужащих, которые были задействованы при разборе завалов, уборке улиц. Машины МЧС были максимально задействованы. Сотрудники МЧС разбирали те места, где у нас застрял в том числе и личный транспорт, да, в речушках. То есть им помогали коммунальным службам. В настоящий момент мы разровняли улицу Адыгейская, да, подсыпали, где это было возможно. Грейдер нам был представлен госкомпанией «Абхазавтодор». К сожалению, своего грейдера у нас пока нет. Сегодня этот грейдер будет работать на улице Дагестанской. До этого он работал у нас на улицах Башкирская и Татарская, разгребал завалы и осуществлялась подсыпка там, где это было возможно.
Спецтехника работает и на улице Гумской, где люди не могут попасть в свои подъезды из-за заносов. Администрация города выделила средства домоуправлениям для наведения порядка на придомовых территориях. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния сообщил, что за двое суток сотрудники осуществили 150 выездов потерпевшим. На очистке улиц работало 11 машин и весь личный состав. Он считает, что необходимо создать постоянно действующую комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая будет работать постоянно, так как необходима координация действий всех служб. Беслан Барцыц дал поручение Льву Квициния.
Лев Константинович, вот вам прямое поручение с завтрашнего дня подключить не только силы и средства, которые у вас есть в столице, но и из других регионов вызвать машины, это пожарные машины, которые могут быть использованы для смыва наших улиц, этого ила и грязи. С городом определить конкретно участки, кварталы и так далее, прямо с завтрашнего дня эти работы начать и к концу недели избавить нас от ила и грязи, которые сейчас остаются в столице.
А руководителю госкомпании «Абхазавтодор» Бондо Ачба поручил привлечь весь имеющийся в его распоряжении транспорт, чтобы поправить размытое дорожное полотно, которое было серьезно повреждено наводнением, а также определить необходимые затраты на восстановление дорожного покрытия. Причина столь серьезных последствий в том, что городские коммуникации катастрофически устарели. Они работают с 1960-х годов и уже давно не выдерживают резко возросшую в последние годы нагрузку. Разливаются речушки, их русла также замусорены. И еще одна тяжелая проблема города в том, что в ливневую канализацию, впадающую прямо в море, врезали свои канализационные трубы многочисленные владельцы частных домостроений. Новые очистные сооружения пострадали от наводнения, но уже восстановлены и работают. Премьер-министр предложил:
давайте мы вкратце обсудим возможности предотвращения подобной ситуации впредь. Это уже ситуация, связанная с работами масштабными, это приведение в порядок русел наших малых рек, которые приводят в случае ливневых дождей к таким последствиям. К сожалению, за короткий период времени, это уже второе наводнение в течение этого года, люди получили большой ущерб. Доколе это будет продолжаться, мы каждый раз будем с вами собираться и констатировать факты, что людям нанесен ущерб, определять материальную составляющую. Может, было бы и конструктивнее сегодня подсчитать те необходимые объемы, которые нужны для расчистки всех ливневых каналов, отводов, а также речушек, которые затопляют наш город. Пусть эти расходы будут значительными, но они не приведут к тому, что в дальнейшем подобного рода стихийные бедствия не будут приносить такого урона нашему городу.
Беслан Барсыц поручил руководству города в течение ближайших дней подсчитать нанесенный людям и городу ущерб и решить вопрос о выплате компенсации гражданам. Администрация города должна представить сметы на работы, необходимые для предотвращения катастрофических последствий в будущем. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Не круглый стол. В сегодняшней рубрике «Не круглый стол» обсуждаем вчерашнюю встречу президента в России и Турции в Санкт-Петербурге. Что означает это сближение? Насколько долгим и серьезным оно может быть? И насколько вообще могут сближаться Россия и Турция? А главное, зачем? Как все это отзовется в регионе, от Сирии до Грузии? Разобраться в этом нам помогут директор Института востоковедения в Тбилиси Георгий Саникидзе и украинский журналист, глубоко знающий Турцию, Осман Пашаев. Ведет «Не круглый стол» мой коллега Вадим Дубнов. Передаем ему слово.
Спасибо. Здравствуйте, господа. Батон Георгий, вам первый вопрос такой простой. Зачем это Россия и зачем это Турция?
Добрый вечер. Начнем с Турции, наверное. У Турции как бы очень серьезный экономический спад из-за того, из-за российских туристов, из-за эмбарго турецких товаров. И кроме этого, многие турецкие рабочие работали также в разных, на разных объектах в России. Это очень важно для Турции. Кроме этого, как бы Турция ищет... нельзя сказать, что это в политическом и стратегическом смысле, но новых партнеров и партнеров и новых возможностей. В этом смысле, конечно, союз в кавычках с Россией для Турции на сегодняшний день очень выгодно. Что касается России, господин Путин практически не скрывает свою мечту ослабить НАТО и Евросоюз. В этом смысле отношения, сближение с Турцией для России, можно сказать, очень выгодно. Даже было объявлено, что этот проект трубопровода «Турецкий поток», как бы уже согласились стороны, что будут работать в этом направлении. Но неизвестно, реален ли этот проект, потому что из Турции в Европу этот трубопровод должен подавать газ из Турции в Европу, а европейская позиция не очень-то так...
Спасибо, спасибо. Осман, все это выглядит каким-то заранее расписанным сюжетом со своей логикой самоизоляции Турции, с переворотом неудавшимся и так далее. Насколько вписывается в эту логику, не знаю, есть она или нет, да, но насколько она может в нее вписывать вчерашнюю встречу? И как она вытекает из этой логики?
Конечно, тренд европейский критиковать сейчас Эрдогана. Критиковать за аресты, за увольнения, за ту массовость, да, сравнивать это с сталинским периодом, с большими чистками. Но на самом деле, давайте говорить о том, что и позиция Европейского Союза способствовала тому, чтобы отталкивать Турцию, рассматривать ее все эти годы как гадкого утенка. Потому что, когда мы говорим о пути Турции в Евросоюз, о более чем 50-летнем пути, да, Эрдоган буквально вчера заявил, что когда он первый раз был на встрече с главами Евросоюза на саммите, там было 15 членов. Сегодня это около 30 членов. Турция по-прежнему стоит у порога. А Турция постоянно требует всегда чего-то нового и нового, хотя эти критерии, например, не использовались, как когда Евросоюз принимали Румынию или Болгарию. Да? А Евросоюз может не обращать внимания на такие же авторитарные тенденции в той же Венгрии Виктора Орбана. Да? Как бы, или сейчас или обращать внимание, но это не ставит под сомнение членства в Евросоюзе Венгрии.
Ну, Осман, здесь разница здесь понятна. Да, вот я хотел бы вернуться к вчерашней встрече. Насколько эта встреча, насколько вот эта демонстрация, это действительно какая-то попытка союза, вот насколько все это вписывается в ту логику, которую вы упомянули, начав разговор с долгого пути в Турции в Евросоюз?
Когда речь идет о Турции, надо понимать, что здесь без эмоциональной краски не обойтись. Президент Турции Эрдоган, конечно, обижен позицией Евросоюза после неудачной попытки переворота. И, конечно, есть демонстративная эмоциональная позиция. Но, с другой стороны, вот есть сегодняшнее высказывание его пресс-секретаря Ибраима Калына, что взаимоотношения Турции с Россией и улучшение никак не бросает тень на позицию Турции в НАТО. Никто не говорит о выходе из НАТО, и Турция остается надежным партнером Североатлантического Союза. Вот, поэтому, если говорить об экономическом аспекте, ну, давайте вот просто официальную статистику возьмем за прошлый год. Доля России в турецком экспорте – это 2,5%. Россия не входит даже в десятку стран, в которые экспортирует Турция. В этой десятке 8 стран Евросоюза. Турция первой страной стала, которая, кроме членов Евросоюза, вошла в таможенный союз с Евросоюзом. Да? Она достаточно сильно интегрирована в Европу экономически. И ни один партнер так экономически не важен для Турции, как Европа. Поэтому я думаю, что сейчас много наносного и много эмоционального. Турция, я думаю, будет оставаться как в НАТО, так и европейский вектор будет для нее оставаться самым важным.
А Батон Георгий, я просто хотел продолжить эту мысль. А что, собственно говоря, главное в разговорах Турции и России, у которых очень много противоречий, и в той же Сирии, и вот то, о чем сейчас говорил Осман, на самом деле не все так просто у Турции с Европой, это договор о каких-то совместных действиях или наоборот, гораздо важнее договориться о каких-то, каком-то разделе сфер влияния, как будто бы в Турции или где-то еще, вот где мы играем вместе, где мы играем отдельно и не мешаем друг другу.
Вы знаете, я абсолютно согласен с коллегой, что не надо придавать какое-то огромное значение этим переговорам. Главное и самое интересное для нас осталось неизвестно. Что говорили господин Путин и господин Эрдоган по поводу сирийского кризиса? Пока что никакой информации об этом нету. А известно, что у Турции и России разные позиции в этом кризисе. Единственное, Эрдоган несколько дней тому назад сказал, что решение сирийской проблемы без России невозможно. Но это все. То, что мы знаем, больше ничего не знаем.
Вот я как раз хочу вас спросить, хотел вас спросить, насколько вот эта фигура речи, насколько она позволительна в той ситуации, когда непонятно, могут ли каким-то образом быть совместимы интересы России и Турции в Сирии?
И знаете, очень трудно говорить, что может быть. В Сирии абсолютно разные интересы у них. И кроме этого, я хочу повторить, что и сегодня это было подчеркнуто НАТО, что Турция остается членом НАТО, и Турция играет важнейшую роль в геополитической стратегии НАТО. Это Россия хочет менять эту реальность, но это нельзя менять, это никак не получится. Что касается Америки и Евросоюза, здесь проблемы, конечно, есть.
у Турции довольно резкие высказывания и президента, и других официальных лиц со стороны Турции в адрес европейских партнеров и американских партнеров. Но, повторяю, долгосрочные перспективы, я не думаю, что это ж повлияет на отношения Турции с Западом.
А вы начали говорить о Сирии. Насколько могут договориться Турция и Россия по сирийскому кризису? А насколько они хотя бы готовы обозначить зоны взаимного невмешательства в этом вопросе?
Это очень трудно сказать, что у Турции, если сказать, главный враг Турции Асад является союзником России. У Турции еще есть один главный враг, и враг гораздо важнее для Турции, чем исламское государство. Это курды, сепаратистическое движение курдов. В этом вопросе, может быть, какие-то переговоры были между Путиным и Эрдоганом, касающиеся курдов. Но я не знаю, как будет рассмотрен вопрос, как рассматривается вопрос между ними, касающийся режима Асада. Mm-hmm. Это довольно трудно, потому что это какой-то краеугольный камень этого конфликта.
Осман, мы очень много слышим заявлений воинственных, шантажирующих как будто бы Европу. Но насколько действительно Турция готова, отказаться от сделки по беженцам? Да? Насколько Турция готова пойти на такую решительность, которую она декларирует последние несколько дней,
да, или недели. Когда мы говорим о шантаже, это же договоренности, договор о реадмиссии, о приеме Турции нелегальных мигрантов с ее территории в Евросоюз, увязывался с вопросом безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Турции. Да? И если одна сторона не выполняет договор, в данном случае Евросоюз, и Евросоюз настаивает, что если Турция выполнит все критерии, речь шла о 72 критериях, и последний, о котором не могут договориться, это якобы об антитеррористическом законодательстве. Но попытка переворота показала, что даже то антитеррористическое законодательство, которое есть в Турции, которое не нравится Евросоюзу, не уберегла страну от новой попытки переворота, да, которая была. И Турция вряд ли откажет. И Евросоюз не имеет аргументов, как заставить Турцию отказаться от своего законодательства антитеррористического или смягчить его в этой ситуации. Поэтому Турция вполне обоснованно говорит о том, что она выйдет из этого договора, если его не выполняет Евросоюз. Что касается договоренности, опять если вернемся с Россией, да, когда мы говорим, два важных момента Турции нужно. Это разрешение на чартеры, да, туристический, чтобы туристический сезон не проваливался в одном регионе, прежде всего в Анталии, и снятие эмбарго на поставку турецких овощей. Оба продукта, и туристический продукт, и сельскохозяйственный, связан с регионом Анталии, тот регион, который не является ни антиэрдогановским, ни про эрдогановским, это как раз одна из тех территорий Турции, которая иногда голосует за Эрдогана, в большинстве иногда против. И поэтому этот регион очень важен для политической силы. Все-таки нужно понимать, что в отличие от господина Путина, Эрдоган и его правящая партия получают свои политические результаты на выборах. И для них электоральная поддержка очень важна.
Господа, у меня к вам два вопроса по 30 секунд на каждый. Это касается ваших регионов. Осман, скажите, сегодня очень странно это заявление Путина об отказе от встречи в нормандском формате. Не будет ли слишком большой конспирологии предположить, что это тоже как-то связано с вчерашним визитом, с вчерашней встречей?
Мне самому было интересно, с чем это связано, потому что обвинение украинской стороны в том, что украинские диверсионные группы попали на территорию Крыма и пытались что-то там устроить, здесь воспринимается в Украине как попытка оправдать возможную агрессию со стороны России на территории Украины, с южного фланга, прежде всего. Вот. И оно еще и совпадает символически с теми же датами, которые были в Грузии в 2008 году. Конечно, в Украине это вызывает некоторую такую встревоженность, мягко говоря.
Спасибо. Осман, оставим время батону господину Саникидзе. Батону Георгий, скажите, просто да или нет. Насколько для Грузии в реальности важно то, что эта встреча, которая еще прошла вчера? Просто да или нет?
Вы знаете, по-моему, нет никакого значения.
Ясно. Спасибо огромное. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
В рубрике «Некруглый стол» Вадим Дубнов беседовал с ученым-востоковедом Георгием Саникидзе и журналистом Османом Пашаевым. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии с сегодняшнего дня начинает кампанию, которая будет ориентирована на увеличение активности избирателей. Он заявил об этом в эфире телекомпании «Маэстро», отметив, что кампания не будет в поддержку какой-либо политической партии, а будет направлена на то, чтобы избиратели пришли на избирательные участки. Президент подчеркнул, что хочет активизировать молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, которые являются самыми пассивными избирателями. Тем временем инициативная группа заявила, что собирает подписи с целью отставки президента Грузии Георгия Маргвелашвили, а также намерена провести радикальные акции протеста из-за того, что грузинский лидер отказался проводить референдум по определению понятия брачного союза. Маргвелашвили сделал шаг, который направлен против интересов грузинского народа. Исходя из этого, он больше не считается легитимным президентом. Мы начнем необходимые для его отставки процедуры, а также намерены провести радикальные акции протеста, заявил сегодня член инициативной группы Сандро Бригадзе, сообщает РИА Новости. В горе от свободных демократов в качестве мажоритарного кандидата в парламент Грузии будет баллотироваться лидер партии Ираклий Алассания. Об этом он заявил сегодня. Перед этим лидер свободных демократов подтвердил, что Томас Шиашвили, который ранее был назван горийским кандидатом в мажоритарные депутаты, собирается уходить из политики, сообщает Интерпресс Ньюс. «Мы лишили соратника, и я буду избираться сам. Одержу победу, и это будет не только победой в горе и Шида Картли. Мы вместе достигнем победы на выборах в октябре по всей Грузии», — заявил Алассания. Аслан Адзинба решил сложить в себя полномочия советника президента самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом он сообщил сегодня «Спутник Абхазия». «Состояние здоровья не позволяет мне выполнять задачи, которые стоят передо мной», — сказал Аслан Адзинба. Он никак не связывает свою отставку с внутриполитической ситуацией в стране. Временно исполняющий обязанности мэра Сухуми Леон Кварчи провел брифинг, посвященный теме ликвидации и предотвращения последствий стихии, передает Абсны Пресс. Усилия городских и республиканских властей по предотвращению последствий стихии недостаточны. Необходима сознательность граждан. Мы осмотрели русла рек, проходящих через город, обнаружили в них мусор, начиная с мебели и заканчивая бытовой техникой. Очевидно, что его выбрасывают жители города. По его словам, сейчас коммунальные службы занимаются уборкой города. К концу недели основные городские магистрали и улицы будут вычищены от принесенного потоками воды ила и мусора, после чего последствия стихии будут устранять в районах. В течение полутора месяцев с начала избирательной кампании в Грузии партиям в общей сложности потрачено более 4,7 миллионов лари. В первую тройку вошли правящая партия «Грузинская мечта» «Демократическая Грузия», которая потратила более чем 1,3 миллионов лари, партия Пааты Бурчуладзе «Государство для народа» с более чем 1,2 миллиона и бывшая партия власти «Единое национальное движение» 390 тысяч. Самыми неприхотливыми в финансовом плане оказались новые правые 727 лари и левый альянс, потративший 507 лари. Как отмечается в представленных политическими субъектами отчетах, большая часть расходов пошла на...
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Более 4,5 миллионов лари потратили грузинские партии за 2 месяца предвыборной гонки. Статистику обнародовала служба мониторинга финансовой деятельности политических организаций. В первой пятерке правящая грузинская мечта, государство для народа известного мецената Пааты Бурчуладзе, единое национальное движение и свободные демократы Ираклия Аласания и альянс патриотов. Как работает схема привлечения финансов в политику, в этом разбирался Владимир Унанянц.
Отказ от одной пачки сигарет может помочь бывшему министру иностранных дел, а ныне независимому кандидату в депутаты Саломе Зурабишвили пройти в парламент от Тбилисского района Тацминда. С просьбой к своим сторонникам перечислить в счет ее избирательного штаба всего по 3 лари, Зурабишвили обратилась на своей странице в сети Facebook. Но не все субъекты избирательного права столь скромны. 4 667 091 лари. Именно столько было израсходовано политическими партиями на рекламу, командировки и зарплаты с начала предвыборной гонки. Суммы для Грузии довольно впечатляющие, но гораздо интереснее их происхождение. Особенно, когда речь о партиях, не имеющих права на финансирование из бюджета. Еще в 2011 году правила финансирования партий были ужесточены. Поправки в закон о политических партиях ограничили добровольцев. Вклады 120 тысячами лари для юридических и 60 тысячами для физических лиц в течение 1 года. Этот шаг был направлен против активно включившегося тогда в политику бизнесмена и мецената Бедзина Иванишвили. Впрочем, с контролем исполнения требований закона наблюдаются проблемы, говорит эксперт Института развития свободы информации Саба Буадзе.
За этим должна следить государственная служба аудита. Они могут потребовать предоставить детальную информацию о происхождении денег. Закон их в этом не ограничивает. Но часто происходит так, что соответствующие службы не реагируют на факты нарушений из-за ограниченных ресурсов.
Согласно данным службы мониторинга финансовой деятельности политических организаций, на первом месте по тратам на рекламную кампанию партия Пааты Бурчуладзе. Впрочем, представитель государства для народа Хатуна Алагазидзе считает это абсолютно естественным. Но не потому, что Бурчуладзе человек не бедный и, как и Бедзина Иванишвили, славен своим меценатством.
Расходы на рекламу у нас действительно на первом месте, что абсолютно естественно, ведь нам, согласно грузинскому законодательству, не полагается бесплатного рекламного времени, поэтому мы вынуждены выделять больше денег на телерекламу. Заверяю вас, все наши финансы зафиксированы.
Финансирование партий со стороны юридических лиц – явление в Грузии не очень распространенное. Законодательные ограничения не позволяют разгуляться. Зато в стране, как оказалось, довольно много желающих поддержать политиков в частном порядке. И вот тут в дело вступают серые схемы, объясняет эксперт Саба Буадзе.
Не существует эффективного механизма проверки, действительно ли человек, пожертвовавший той или иной партии определенную сумму, имеет возможность делать такие жесты. Бывают случаи, когда человек, живущий на пособие от государства, вдруг перечисляет какой-то партии крупные суммы, или одни и те же люди в разные периоды финансово поддерживают разные партии. Например, те, кто в 2012 году перечислял деньги национальному движению, сегодня финансируют грузинскую мечту.
В Грузии внешняя прозрачность финансирования партий на деле оборачивается невозможностью отследить реальные источники материального благополучия политических движений. Последние, бывает, набирают на выборах куда меньше голосов избирателей, чем должны были, исходя из тех сумм, которые рядовые избиратели им якобы пожертвовали. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Моровай, писю, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня мы завершаем серию интервью Вадима Дубнова, которое он привез из предвыборной экспедиции по Грузии, организованной МПО «Go Group Media». С политическим экспертом и публицистом, постоянным автором «Эхо Кавказа» Дмитрием Манявой мы обсуждаем устройство нынешней грузинской власти и как Бидзина Иванишвили попытается ее развить после выборов.
Что изменилось за 4 года?
В 2012 году у нас были немножко другие выборы. В 2012 году у нас был единый фронт оппозиции против власти. И Бедзина Иванишвили тогда удалось сформировать единый фронт и, так сказать, убрать с палитры полутона. Сейчас, наоборот, на палитре появилось много полутонов.
А последние письма Бедзина Иванишвили наводят наоборот на мысль о том, что все по-прежнему черно-белое.
Черно-белая модель очень удобна, биполярная для него, потому что она дает возможность легче управлять электоратом, во-первых, во-вторых, представлять себя героем, который побеждает зло. Это проще.
Зло не изменилось, что ли?
В той картине, которую пытается представить он, зло ничуть не изменилось.
Насколько готов избиратель к тому, что за 4 года не изменились подходы к нему вообще?
Я думаю, что часть из них будет обижена, но не основная масса.
Правильно я понимаю, что все, что мы имеем сейчас, все это на самом деле конфликт, какой-то внутренний конфликт традиционного грузинского общества?
В какой-то степени это конфликт похож на те конфликты, которые возникали в других странах во время кристаллизации ускоренной, во время модернизации и так далее. Но здесь нужно, я думаю, подчеркнуть один немаловажный момент. У Грузии сейчас нет той роскоши. Я не думаю, что нам стоит придавать очень большое значение этим конфликтам между условными модернистами, условными традиционалистами, потому что во многом это процесс управляемый, это тоже средство манипуляции.
Иванишвили, что им движет?
Иванишвили движет, во-первых, желание увеличивать свои активы, во-вторых, в определенной степени тщеславие.
По порядку, активы, я не очень понимаю, в чем...
Не денежные активы, здесь нечего ловить в этом смысле, Грузия достаточно бедная страна, а активы влияния, влияние на грузинское общество. Есть еще ресурс для того, чтобы увеличить влияние, скорее не на настоящее, а на будущее, формировать будущее, выращивать новую элиту, новых политиков. Он думает об этом, он говорит и писал об этом. Это молодежь, да, которым сейчас, может, 25, 30, 35 лет. Ну, скажем так, он станет их Дэн Сяопином. Он думает об этом, вероятно.
В Грузии возможно Дэн Сяопин?
Вполне. Грузию с Китаем, как ни странно, сближает обращенность в прошлое, некая обращенность в прошлое. То есть идеал золотой эпохи находится в прошлом. И любая реформа проходит проверку на соответствие этим идеалам прошлого. Саакашвили рассматривал национальное движение как свой главный основной инструмент. И государство, с которым эта партия срасталась. Иванишвили играет не одной партией. Он играет, пытается, по крайней мере, играть всем спектром. И он очень любит комбинации, где не два, а три, четыре и больше актеров на авансцене. Он очень часто рассказывал о том, как он придумал, я не знаю, кто это придумал реально, как он придумал в Москве выставить третьим кандидатом генерала Лебедя. И для того, чтобы потом голоса его перешли к Ельцину против Зюганова. И что вот эта комбинация, она сохранила власть Ельцина в России. Вот те же самые комбинации с тремя участниками, с четырьмя участниками он пытается разыгрывать и на этих выборах.
Мы имеем в виду победу грузинской мечты или некий ансамбль уже в парламенте?
Вот и ансамбль в парламенте, и то, что он пытается сделать сейчас с политическими партиями. Вернее, он формально ничего и не пытается, он просто гражданин, который дает советы, но реально мы подразумеваем, что все это делает. Я думаю, что партии второго эшелона, назовем их так, это будет партия Буркюлазе или Союз Альянс Патриотов, или другие партии, они могут не понимать, что их могут разыгрывать в темную на этом этапе. Националы достаточно самонадеянные, но не получилось бы так, чтобы они обнаружили, что разыгрывают их, как Ельцин в свое время разыгрывал КПРФ. То есть все знание объединено о политических технологиях, оно исходит из 90-х годов в России.
Вы рисуете вот эзотерическую личность. Не просто политтехнологического гения.
Нет, он далеко не гений, но он очень основательный и трудолюбивый человек. Информацию он получает все-таки от людей, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы ее исказить, приукрасить прежде всего. Но у него есть и дополнительные системы, с помощью которых он перепроверяет, допустим, социологические данные или информацию, которую ему предоставляют из партии и так далее.
Силы, которые он обретает, насколько эти люди адекватны его построению? Насколько велик риск ошибки, как это было? Не ошибки, а коррекции, как это было с Грибашвили?
Этот риск достаточно велик, потому что в данный момент грузинская мечта больше всего напоминает феодальную свиту, свиту феодального правителя. И ему нужно найти какие-то механизмы перестройки для этой партии, иначе эта партия пойдет по пути Союза граждан национального движения, партии там Ения Азербайджан в Азербайджане, превратится в монструозную партию власти. Это для него одна из основных и главных проблем сейчас.
А чем он рискует?
Он рискует властью. До тех пор, пока грузинская мечта не реформирована, он каждый раз рискует властью при каждом кризисе.
Тогда чем он держит ситуацию сейчас? Деньгами или чем-то еще?
Нет, я думаю, что деньги, они не столь важны. Прежде всего, он не нарушает те договоренности, которые он заключил еще в 2011-2012 годах, когда договаривался с политиками, с бизнесменами о том, какой будет его власть для них. Но, что поделать, он человек, так сказать, несколько нервный.
Республиканцы – это нарушение договоренности или изменение ситуации, которую обе стороны объективно восприняли?
Республиканцы и Иванишвили получили друг от друга в период 2012-2016 году то, что они хотели. Они друг другу подарили очень много бонусов. Я думаю, обе стороны должны быть довольны.
И вот теперь Иванишвили остался без либерального западного крыла. Он остался без прорусских радикалов. Но он остался с некой силой, которая, в общем, не очень понятна, как себя может позиционировать. И может ли он сейчас предложить какой-то идейный манифест?
Она будет себя позиционировать как консерваторов-западников. В Грузии раньше считалось, что либерализм и западничество – это обязательно в одном флаконе, что консерваторы западниками быть не могут. Так вот, я думаю, что Иванишвили с помощью Квирикашвили, премьер-министра нового, попытается эту ситуацию изменить, потому что, что бы мы ни говорили, большинство грузинского населения – это все-таки консерваторы. Это есть. Есть пространство для игры там. Консервативная прозападность. Прозападная консервативность. Надо вообще называть их пророссийской, не всегда корректно. Там есть пророссийские партии, там есть партии, которые держат курс на финляндизацию Грузии. Дело в том, что союз патриотов, он скорее ближе к курсу на финляндизацию, чем к курсу на Россию. Они не отрицают европейского вектора. Но есть партии, которые пользуются разочарованностью народа в том, что эта интеграция в НАТО буксует и не продвигается дальше. Вина в этом, в первую очередь, Саакашвили, который создал ожидания.
А с другой стороны, отступать некуда?
Дело в том, что если у Кремля не будет невозможности, скорее, а иллюзии использовать в Грузии мягкую силу, то он может использовать силу грубую. Так, в принципе, могла возникнуть идея о том, чтобы предоставить Кремлю эту иллюзию в виде тех или иных партий. Главный приз для Грузии в настоящий момент – это время. Это главный стратегический ресурс. Нам нужно 20 лет мира. Дело в том, что Грузия всегда всю свою историю должна была выстраивать такие модели внутри, чтобы усиление того или иного игрока в регионе не обернулось бы для нее гражданской войной, переворотом и, так сказать, разрухой. И здесь дело в том, что Иванишвили сможет в случае чего развернуть ружье. Сначала немного, в сторону финляндизации, в случае необходимости он сможет развернуть Польшу. Давайте скажем так, в 1801 году между Испанией и Португалией случилась война. Испанцев подталкивали французы, португальцев подталкивали англичане. И вот начинается эта война. И португальский командующий, герцог Лафуэнс, он обращается к испанскому генералу Солано и говорит такую вещь, что да, вас подталкивает Франция, нас подталкивает Англия, придется нам бегать как мулам, извинить бубенчиками, но ради Бога давайте не причинять друг другу зла, чтобы не стать посмешищем. Вот это очень грузинская история.
Вадим Дубнов беседовал с Дмитрием Маниавой. Всех героев интервью, которые он привез из предвыборной экспедиции по Грузии, в скором времени вы увидите в его фильме «Мечта и Миша».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете «Эхо Кавказа» в студии Амина Умарова. Этим летом в Абхазии не происходило пока событий, которые принято называть судьбоносными. Однако по пестроте событий, по перепадам настроения в обществе, сезон, несомненно, можно назвать рекордным. Итоги лета, не дожидаясь конца августа, подводит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Нынешнее лето в Абхазии запомнится своей особой пестротой. В июнь Абхазия вступила в разгар скоротечного, но очень вдохновившего все наше общество спортивного праздника – чемпионата мира по футболу среди команд, не принятых ФИФА, вдохновившего не только и не столько победой сборной Абхазии, сколько восторженным ощущением того, что у нас может происходить нечто, что жители Абхазии привыкли с завистью наблюдать только на экранах телевизоров. Но параллельно развивались и другие события внутриполитические, которые обычно работают не на единение, а на разъединение общества. 1 июня, выслушав на встрече со своими сторонниками их речи против проведения референдума о досрочных президентских выборах, глава государства Рауль Хаджимба неожиданно для большинства назначил таки референдум, который должен был состояться 10 июля. Можно болеть за Абхазию, оппозицию, можно за власть, но трудно не признать, что этим летом власть оппозицию однозначно переиграла. В общем, когда 10 июля негласный бойкот референдума сторонниками действующей власти наложился на бойкот его, объявленный накануне противниками власти, и вызвал к жизни тот смехотворный процент пришедших на избирательные участки 1,23, который развеселил и нас самих, и окружающий мир, это дало, думается, и реальный позитивный результат. А именно, можно назвать данный конфуз прививкой, которая отобьет у любой оппозиции в будущем желание затевать подобные плебисциты, когда просто уж во власть не втерпешь. Но за 5 дней до референдума нам всем было не до смеха. Когда человеческая стихия выплескивается на улицу, всегда непросто бывает определить меру ответственности тех политиков, кто их туда вывел. Но их в любом случае будут спрашивать за происшедшее. Среди штурмовавших 5 июля здание МВД оказывались и весьма своеобразные персонажи. Не от одного очевидца я слышал рассказы о том, как некий мужичок из дальнего села орал среди толпы на площадке против МВД. Снять его, снять немедленно. А когда его спросили, кого именно, заявил: министра Хеция. Вот Археция же возглавлял МВД несколько лет назад. А в самый канун дня референдума, 9 июля, столица Абхазии погрузилась в долгожданное празднование 2500-летия Сухума. И вот снова, как и больше месяца до этого, городской стадион «Динамо» стал местом проведения красочного театрализованного действа. Было и множество других мероприятий в городе в честь юбилея, растянувшихся на 2 выходных дня. Но прозвучали и сожаления о том, что это празднование почти не получило международного резонанса, а после прошедшего на днях 3-4 августа 15-го ежегодного международного музыкального музыкального фестиваля «Хибла Герзмала приглашает», центральным событием которого стала постановка оперы «Керубини Медея» с Хиблой в главной роли на открытой площадке на территории древней Сухумской крепости, многим пришло в голову, а почему было бы не совместить во времени этот фестиваль с Днем города и празднованием 2500-летия? Ведь как вписалась бы Медея в это празднование? Но хоть и произнесла за несколько часов до этого на телеэкране Хибла Герзмала, что, к счастью, дождя нет, после первого действия оперы «На город стеной» обрушился ливень. Героические артисты, тем не менее, завершили поздно ночью постановку перед героическими зрителями, среди которых был и президент Абхазии. Следствием того ночного разгула стихии в Сухуми стало то, что шквалистым ветром были сорваны крыши нескольких высотных домов, подтоплены первые этажи десятков жилищ, а интернет-пользователи потом несколько дней забавлялись просмотром видеоролика, на котором десяток веселых туристов катался по затопленным приморским улицам на банане, словно в Венеции на гондоле. Задумываясь о грядущем остатке лета, большинство моих знакомых, знаю, мечтает, чтобы в эти дни мы отдохнули от новостей. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». Обзор юго-осетинских СМИ подготовила Жанна Тарханова.
В Южной Осетии текущая неделя посвящена 8-й годовщине августовской войны 2008 года. СМИ публикуют репортажи с памятных мероприятий и официальных встреч. Государственное международное информационное агентство «Южная Осетия» представляет читателям аналитическую статью российского политолога Сергея Маркедонова. Автор обращает внимание на то, что в очередную годовщину войны, цитата, «выстраивается схема, согласно которой события 8-летней давности лишаются самостоятельного значения и трактуются как пробный шар постсоветской политики Кремля». Конец цитаты. Сергей Маркедонов отмечает, что вместо цитаты тезиса о российской военной агрессии в 2008 году было бы намного более корректно говорить о военном вмешательстве или прямом вовлечении в конфликт, который, к слову сказать, возник не 8 лет назад. До августа 2008 года он развивался уже в течение почти 2 десятилетий, отмечает Сергей Маркедонов, с разным типом российского участия. Размещение российских миротворцев в Южной Осетии, которых потом задним числом юрист Саакашвили будет называть оккупантами, было произведено с согласия официального Тбилиси, поставившего свою подпись под Дагомысскими соглашениями о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта от 24 июня 1992 года. До августа 2008 года, напоминает Маркедонов, этот правовой документ никто официально не отменял. Тбилиси в одностороннем порядке отказался от соглашений лишь 2 сентября 2008 года, то есть после признания Москвой абхазской и юго-осетинской независимости, отмечает Сергей Маркедонов. Информационное агентство РЭС сообщает о встрече президента Леонида Сибилова с первым заместителем директора ФСБ России, руководителем пограничной службы генералом армии Владимиром Кулешовым. В ходе встречи обсуждался вопрос посещения населением пограничных зон республики. Кулешов сообщил, что начальнику погрануправления ФСБ РФ в Южной Осетии дано поручение, цитата, «подойти к возникшим вопросам с пониманием, тщательно их изучить, в том числе к вопросам пограничной зоны. Люди, проживающие на этих территориях, должны чувствовать себя комфортно, но работа должна вестись не в ущерб безопасности республики», конец цитаты, подчеркнул Владимир Кулешов. Официальный сайт президента Южной Осетии сообщает о визите в республику делегации осетинской диаспоры Турции и венгерских ясов, прибывших в Цхинвал в рамках международного проекта «Аланский след». Выступая перед гостями, Леонид Сибилов рассказал об истории становления государственности Южной Осетии, о процессе признания объявления независимости республики в 2008 году. Председатель Остинского фонда в Турции Алан Садреддин Кушоглу отметил, что каждый человек должен знать культуру и традиции своего народа. Цитата. «Мы в Турции делаем все от нас зависящее, чтобы представители нашего молодого поколения говорили на осетинском языке и знали традиции своих предков», отметил Садреддин Кушоглу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.